Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Хукат. Когда погружаешься в эту недельную главу, начинаешь видеть, что эта глава, она раскрывает всю полноту Машиаха Иешуа. Писания Нового Завета, они только констатируют то, что уже Богом сказано в Торе. Мы много раз говорили о том, что Тора – это замысел Всевышнего, то, как Бог творит этот мир. А главная мысль замысла – человек по образу и подобию Бога. И в этой недельной главе закон о рыжей телице – хукат. И даже христианские комментаторы римского христианства соглашаются с тем, что этот закон Торы указывает на Машиаха. Правда, они говорят, что это образ или прообраз Машиаха. А я бы сказал, что здесь суть того, что Бог собирается делать. Это замысел, это не образ. И когда вот в этом контексте начинаешь думать о том, о чем говорил брат Наум, 2000 лет еврейский народ называют Христа убийцами. Кровавые наветы. Ну, простите, как же они могли быть христоубийцами, если мы читаем закон о рыжей телице, и мы видим, что эту телицу может принести только священник. Заметьте, не первосвященник приносил, а священник. И если у нас первосвященник Машиах, то те священники, которые в то время священно действовали, один из них сказал: неужели вы не понимаете, что один человек должен умереть за весь народ, чем весь народ погибнет? Но послушайте, это ведь сказано было еще за 1500 лет назад примерно, когда это все начало происходить. Я говорю об уставе рыжей телицы. И в этом уставе мы видим весь план спасения. Ну, спасение, вы знаете, все говорят спасение, спасение. А мне почему-то больше хочется говорить о пути в подобие образа Бога, Сына Божьего. Потому что замысел-то сотворить человека по образу и подобию Сына Бога. Да, действительно, после грехопадения спасение души от смерти, от прикосновения к смерти, а все мы были мертвы по преступлениям нашим, все мы прикоснулись к смерти, начиная с Адама, который не послушал Слово Божие и согрешил. С тех пор все мы прикоснулись к смерти, и Бог говорит: вот как будет происходить очищение в третий и в седьмой день. В третий я вам дам Тору, а в седьмой день окончательное очищение. И мы об этом много говорили. Я просто сегодня хочу поделиться еще теми откровениями, которые Бог дал, когда я размышлял над этой недельной главой. Понятно, что многих из вас интересует вот этот вопрос, конкретика. А все-таки каким образом происходило это исцеление человека, который, согрешив, взирал на медного змея, прибитого на шесте? И когда мы читаем в Новом Завете и видим, что в Евангелии от Иоанна в 3 главе Иешуа говорит: как Моисей вознес змея в пустыне, так Сыну Человеческому должно быть вознесено. Еще больше хочется узнать, а каким же образом вот конкретно происходит это спасение души человека, или же правильнее, путь в подобие Сына Бога, души человека, и в этом ее спасение. Это первый момент, который меня интересовал, когда я читал эту недельную главу. То есть дух мой хотел утвердиться, хотел как бы напитаться вот этой живой водой откровения, как это происходит, чтобы донести всем, которые живут Торой, а еще более тем, которые до сих пор думают, что евреи распяли Иисуса Христа. Они вот христоубийцы. Даже Писание Нового Завета достаточно для того, чтобы увидеть, что это все замысел Всевышнего. И если внимательно читать Писание Нового Завета, то видишь, что первосвященники предали его из зависти. Это сам Пилат говорит. И что кричали «распни, распни», это именно первосвященники и Синедрион. А весь народ стоял вдали и смотрел. Потом с огорчением били себя в грудь. Наум говорит, что в то время, в тот день, в Иерусалиме больше 100 000 иудеев были, которые уверовали в него. И как же можно говорить, они распяли. Но мы видим в уставе закона рыжей телицы, что эту рыжую телицу в жертву могут принести только священники. И в Новом Завете мы видим, как это происходит. Заметьте, приносят в жертву рыжую телицу за станом. И еще момент. Вывели за стан, принесли в жертву, а кропят в сторону скинии 7 раз. То есть, это еще раз говорит о народе, который там в стане. Все знают 53 главу Исаии. Вот Наум сегодня читал. Вы обратили внимание, что Бог через пророка Исаию говорит, что это жертва за мой народ. 8 стих, смотрите, Исаия, 53 глава. То, что он как овца был веден на заклане, это мы все знаем. Но почему же те, которые называют еврейский народ христоубийцами, почему они не видят того, что Бог здесь делает? Смотрите, от уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Это Исаия говорит за 700 лет до того, как все это происходит. И у меня тогда вопрос, за преступление какого народа он претерпел казнь? Если это у пророков написано, единственный народ, который в то время был, еврейский народ, Израиль. Да, и мы уже много раз говорили о том, что Новый Завет заключается с домом Израиля и с домом Иуды. Про язычников там вообще ничего не сказано. Про язычников апостол Павел говорит, что вам надо привиться к этой природной маслине. И когда привьетесь, не превозноситесь. И для вас самое главное оставаться в благости Бога, потому что те, которые роптали против Торы Моисея и против Бога, Бог их отсек. И смотрите, чтобы вас не отсек, если вы не пребудете в благости Божией. Мы обо всем этом говорили. Так вот, возвращаясь к нашей недельной главе, у меня был второй вопрос, который дух мой искал ответ. Почему нельзя было бить скалу Моисею, когда он ударил 2 раза? Почему Бог так разгневался на Моисея? Что за этим стоит? Это же ведь тоже замысел Всевышнего. И я хочу поделиться вот с вами этими мыслями. Я много говорить не буду. Давайте начнем с медного змея. Я скажу название проповеди. Прочитаем числа 21 главу с 4 стиха, чтобы вы увидели, каким образом происходит исцеление. Вот первый вопрос, который мы задали. Ну да, посмотришь на медного змея. А за счет чего само исцеление происходит? Значит, читаю 4 стиха. Это очень важно для нас, потому что это же тот принцип, по которому сейчас работает это исцеление для всякого, который взирает на Машиаха Иешуа распятого. Помните, в 11 главе 1 послания Коринфян, когда Павел говорит о заповеди хлебопреломления, он там не говорит о воскресении Машиаха Иешуа. Он говорит, сия чаша Новый Завет, сие творите в мое воспоминание, смерть его возвещая, доколе он придет. И мы тогда, первый раз, когда на это обратили внимание, задались вопросом, а почему смерть надо возвещать? Ведь он же воскрес, он уже воскресший. И тогда нам Тора помогла. Мы увидели, что все города-убежища, они для людей, которые совершили неумышленное убийство, и они пребывали там и познавали законы Бога, до того дня, когда умирал первосвященник, и тогда они становились полностью свободными, с них снималась всякая вина, и они могли возвращаться в свои пределы и жить, как не согрешивший ни в чем человек. Так вот, почему смерть надо возвещать. А что же стоит за этим возвещением смерти Машиаха Иешуа? Откуда исцеление происходит? Взираешь на распятого Машиаха Иешуа, возвещаешь его смерть, а как исцеление приходит? Прочитаем. 4 стих. «От горы Ора отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея». Первый момент. Против Бога и против Моисея народ начал говорить. Мы это место уже много раз разбирали, приходили к нему через 10 главу 1 послания Коринфян, где там в 9 стихе, помните, Павел говорит, не будем искушать Машеха, как отцы искушали Машеха в пустыне и погибли от змей. И мы говорили, а как отцы искушали Машеха? Какого Машеха? Отцы могли искушать в пустыне. Но мы сейчас-то понимаем, что Машех, он был прежде всего, и через него и им Бог начал творить этот мир. Но тогда, когда мы только приходили к этим откровениям, а все вокруг еще празднуют Христус Димша Наздаяна, я, рождение Христа, то как бы нестыковочка получается. Потом мы увидели, что именно из Машеха течет Тора Моисея, потому что отцепили эту духовную пищу, которая текла. Так вот, смотрим, как отцы искушали Машеха, а Павел говорит, смотрите, вы не искушайте Машеха так, как отцы искушали. Они говорят против Бога, против Моисея. Дальше говорят, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. Это сказано о пище, которая приходит с неба. Это о Торе Моисея. Душе нашей опротивила вот эта негодная пища. Как только они это сказали, как только они отвергли Тору, закон Бога, 6 стих, послал Господь на народ ядовитых змеев. Помните, я вам рассказывал про сон, который мне был еще в начале, когда только призвал меня Всевышний на служение. Я тогда не знал, почему змеи. Почему именно от змей надо спасать вот этих людей, которые живут в этом лагере? Спустя несколько лет, только когда я начал Тору читать, я увидел, откуда змеи приходят. Которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. То есть причина появления змей – хула на Бога, на Моисея, и Тора названа негодной пищей. Это все нам знакомо. Никейский собор, 325 год. Отказались от Торы Моисея. Послушайте, Тора – это источник живой воды. Бог говорит, отказались от Торы, отказались от меня, источника живой воды. Там, где нет живой воды, там змеи и скорпионы. Там, где нет Торы, там сухо. А там, где сухо, там змеи и скорпионы. В Новом Завете, помните, нечистого духа, когда изгоняют из человека, да, когда дом очищен, Иешуа говорит, он идет куда? В безводные места, написано, там, где нет воды. Какой воды? Когда речь идет о духовных силах бесовских, они идут туда, где нет закона Бога. Это их место жизни. Им там нравится. И когда они возвращаются, проверить, что там с этим домом, где они жили? Смотрят, дом очищен, а не занят. Живой воды там нет. Откуда ей взяться, если Тору отвергли? Тогда берет семь злейших и приходит. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моше о народе, и сказал Господь Моисею, сделай себе змея сделай себе, и выставь его на знамя. Послушайте, змей – это тот, который принес смерть в этот мир. И теперь эта смерть переходит из человека в человека, все человеки поражены этой смертью. Наша глава начинается с устава о рыжей телице, которая говорит, как человек, прикоснувшемуся к смерти, очищаться. И мы видим, что там пепел, жертва, вот эта рыжая телица, смешан с водой, с живой водой. Не просто одним пеплом посыпать. Нужна еще живая вода, чтобы человек очистился от прикосновения к смерти. А Всевышний говорит Моисею, сделай себе вот этого змея, выставь на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Почему он оставался жив? Премудрости Соломона, 16 глава. Это апокрифы, да? Премудрости Соломона, вы понимаете. Не притчи Соломона, а премудрости. Я буду читать с первого стиха. Наша задача увидеть, каким образом приходило исцеление к человеку, которого укусил змей. Вы же понимаете, что эта ситуация связана не только с теми событиями, которые в пустыне были, когда змеи там начали ползать по лагерю. Эта же ситуация, она говорит глобально о всем человечестве с того момента, как смерть вошла в мир, когда Адам и Ева согрешили. Так вот, «Премудрости Соломона», 16 глава, буду читать с 1 стиха по 12, чтобы увидеть, что происходит там с человеком, когда он начинает взирать на этого змея. «Посему они достойно были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ». Это и речь идет о казнях в Египте. «Вместо такого наказания ты благодетельствовал народу твоему, в удовлетворение прихоти их ты приготовил им в насыщение необычайную пищу перепелов, дабы те, мучимые голодом, по отвратительному виду насланных гадов, отказывали и необходимому позову на пищу», то есть о египтянах речь, «а эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычайной пищи». То есть, здесь вот этот текст, он все время идет в сравнение. Те, эти, чтобы понять, о чем написано. 4 стих. «Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этим, то есть Израилю, только нужно было показать, как мучились враги их. И тогда, как постигала их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змеев, гнев твой не продолжался до конца. Но они, Израиль, были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона твоего». Вот тут уже интересно. Получив знамение вот этого змея, которого Моисей возносит на шесте в пустыне, на воспоминание о заповеди закона твоего. То есть, когда змей кусает, они смотрят на этого распятого змея, и они понимают, что змей укусил, потому что они приступили заповедь, и они начинают вспоминать о заповеди. Читаем дальше. «Ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, спасителем всех». И вот дальше будет написано, каким образом происходило это исцеление. То есть, не змей исцелял, не на то, что он смотрел, исцеляло, а то, на что он смотрел, давало ему понимание, почему это произошло. «И этим ты показал врагам нашим, что ты избавляющий от всякого зла, ибо их убивали уязвления саранчи и мух, и не нашлось врачевства для души их, потому что они достойны были мучения от сих». Смотрите, мухи и саранча кусают, они ведь телом кусают. А мучения в душе. «И не нашлось для их души врачевства. А сынов твоих не одолели и зубы ядовитых змеев, ибо милость твоя пришла на помощь и исцелила их». Милость пришла на помощь и исцелила их. Каким образом это произошло? Вот дальше. хотя они и были уязвляемы в напоминании им слов твоих, смотрите, они были уязвляемы в напоминании им слов, слова, законов твоих. Но скоро были исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение он их, не лишились твоего благодеяния. И вот 12 стих. Ни трава и ни пластырь врачевали их, но твое, Господи, всеисцеляющее слово. Вот слово тут надо большими буквами написать. Проповедь я так и назвал. Всеисцеляющее слово. Вся наша недельная глава Хукат о всеисцеляющем слове. И это полнота Машиаха Иешуа. Благодать и на благодать, о которой мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна. Здесь она, в нашей недельной главе. Я сначала не мог понять, каким образом все это связать вместе. И я услышал, всеисцеляющее слово, вот источник обновления, источник спасения, источник исцеления, источник, который ведет в подобие Сына Бога. То есть, исцеляет человека, которого ужалил змей, слово. И когда мы читаем третью главу Евангелия от Иоанна, вот уже с этим пониманием, хотя там и так это видно, здесь то же самое. Иешуа говорит о том, что исцелять человека будет слово. Вот посмотрите, я вам покажу сейчас. С 13 стиха еще раз прочитаю. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Скажите, Сын Человеческий, сущий на небесах, о ком речь идет? О Слове Бога. На это надо обратить сразу внимание, потому что все, что дальше Иешуа будет говорить, он в каждом стихе говорит о Слове Бога. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Почему должно быть вознесено Сыну Человеческому? Чтобы искупить вот этот грех, который идет от Адама, и чтобы очистить нас от смерти. Должно вознесено быть Сыну Человеческому. Должно. То есть, это было от начала еще определено. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 16 стих – это как бы золотой стих во всем христианском обществе. О чем же он говорит? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У меня сразу вопрос. Бог отдает Своего Сына Единородного. О ком речь? О Слове. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в кого? В Него. В Слово. Всеисцеляющее Слово. Идем дальше. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Через кого Его? Через Слово. Свет пришел в мир. И чтобы этот свет вошел в сердце человека, нужно было искупление грехов человека, потому что в греховную душу этот свет не может войти. Поэтому нужна была жертва, которая предназначена была еще до создания мира. Читаем дальше. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. И вот вам как бы подтверждение того, в кого надо верить. Безусловно, все верят в то, что Иешуа Машиах умер за наши грехи. Мы через это получили рождение свыше. Но это только пепел рыжей телицы. А еще ж должна быть живая вода. Смотрите, дальше написано. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя, подчеркните, единородного Сына Божия. И тут уже черным по белому написано. Потому что не уверовал в сущность, которая пребывает в Сыне Бога. Помните Фессалоникийцам 2 послание, 2 глава? За то, что не имели любви истины, предал их Бог заблуждению. А почему не имели любви истины? Любви истины. В истине любовь. Весь закон Бога – это истина, а в ней любовь Бога к человеку, потому что через этот закон человек приходит в вечную жизнь. И этим Бог являет свою любовь, что отдает Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него достиг этой вечной жизни. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, то есть живая Тора пришла в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Нам не нравится эта негодная пища. Закон Моисея – это ветхое. От закона Моисея – проклятие. Это негодная пища, вам это не нужно. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету. Дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. Другими словами, возвращаясь к вот этой ситуации с медным змеем и прочитав то, что Иешуа говорит в Иоанна 3 главе о Сыне Человеческом, можем видеть, что ужаленный змеем человек получает исцеление через раскаяние в соделанном грехе и веру в имя Амашеха Иешуа, в Слово. То есть он закон приступил, нарушил заповедь, змей его укусил, он раскаивается, милость Божия, жертва искупает его, и он принимает теперь эту заповедь, против которой приступил, как свою. Он уверовал, то есть через веру в жертву и через веру в Слово, которое он принимает, вот оно как приходит исцеление. И закон о рыжей телице как раз об этом и говорит. Числа 19 глава, 17 стих, смотрите. Для нечистого пусть возьмут пепла, то есть сожженной жертвы за грех, и нальют в него живой воды в сосуд. Видите, как происходит исцеление человека от прикосновения к смерти, к греху. И как это происходит сейчас, в наше время, с того момента, как Машиах Иешуа уже был распят, об этом как раз нам говорит вот эта ситуация с народом, когда Моисей два раза ударил в скалу, чего не должно было делать. Вот это еще одно откровение, которым я хочу с вами поделиться. Значит, давайте прочитаем числа 20 главу, и я вам коротко постараюсь раскрыть суть того, что же там произошло и почему Бог так строго наказал Моше и Аарона, не позволил им войти в обетованную землю. Мы уже об этом говорили, но каждый год, когда мы читаем, как бы Бог погружает нас все глубже и глубже в понимание того, что происходит. А это говорит о том, что мы растем. 20 глава чисел, буду читать с 1 стиха. Пришли сыны Израилева, все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши перед Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Это происходит уже на 40-м году странствования по пустыне. То есть, то, что говорят здесь сыны Израиля, это уже то поколение, которое родилось в пустыне. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду». Ну, мы сегодня уже об этом говорили. То есть, Бог говорит скале, а скала – это Машиах. Это тот краеугольный камень, из которого течет Тора Моисея. Помните 10 главу Коринфян? «Скажите скале, бить не надо, и она даст эту воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моше жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моше и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моше руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Но здесь как бы все понятно. Причина и следствие, все мы видим. Давайте теперь прочитаем эту же ситуацию в книге Второзакония, 1 главе, когда Моисей уже это все рассказывает сынам Израиля в последней своей прощальной речи. Я буду читать с 32 стиха Второзакония, 1 глава. «Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу». Обратите внимание, эти события происходили на второй год странствования в пустыне. Здесь как раз та ситуация, когда пришли разведчики и расслабили сердца народа, и народ начал плакать, и отказались входить в обетованную землю. Вы помните, да? Это происходило на втором году. И смотрите, что дальше Моисей говорит, связывая вот эти события второго года с тем, что ему за это не разрешено входить в обетованную землю. Обратите внимание, 37 стих. «И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда». Вы видите? Народ плачет, говорит: мы не будем туда входить. Халев и Егоша бен-Нун говорят: мы войдем туда. И Бог говорит: хорошо, вот эти, которые плакали, погибнут все в пустыне. Только Халев и Егоша бен-Нун войдут. А Моше говорит: и на меня из-за вас прогневался Господь и сказал, что и я не войду туда. И это ситуация второго года. А что же тогда с этой скалой и двумя ударами? По какой причине Бог не позволяет Моше входить в обетованную землю? Здесь мы видим вот в этой ситуации, что из-за того, что народ отказался входить в обетованную землю, Моисей говорит, что из-за вас и на меня прогневался Бог. То есть Моисей-то знает внутри, почему Бог не разрешает ему войти в обетованную землю. Видите, да? Это же Моисей говорит. То есть за вас, то есть из-за того, что вы отказались. И мне запрещено входить. А здесь мы уже читаем 40-й год. Моше бьет два раза в скалу, и Бог говорит: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не уведете вы народа сего в землю, которую я даю вам. Давайте сейчас дальше прочитаем Второзаконие 1 главу, чтобы увидеть, о каком народе речь идет. 38 стих, 1 глава Второзакония. Егошев бен Нун, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. Смотрите, речь идет о вот этих детях пустыни, которые еще не знают ни добра, ни зла, и Всевышний говорит: Моисей, ты вот из-за этого народа, который погибнет в пустыне, не войдешь? А тут он еще два раза ударяет скалу, и Бог еще раз подтверждает, что вот вы не явили святость мою, вы не войдете. А вот эти вот дети, которые ни добра, ни зла не знают, они войдут в обетованную землю, и Егоша бен Нун их ведет. Как же это все вместе сложить? Что за этим стоит? Ну, в первом случае, когда народ отказался входить в обетованную землю, и Бог не разрешил Моисею уходить, мы уже говорили, что если бы вот этот народ, который не имеет личного общения с Богом, в отличие от Моисея, помните, народ отказался иметь личное общение с Богом, а Моше говорит: Господи, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя. То есть, Моше единственный, которому Бог открыл этот путь, и который познал Бога. И вот эта разница между духовным и душевным, если духовный Моше входит в обетованную землю и начинает строить храм, то это будет духовный храм. А когда духовный храм, а народ начинает согрешать, потому что он не в состоянии ходить, будучи душевным, в единстве с Богом, в полном послушании Богу, то тогда народ весь придется уничтожить, потому что духовный храм не уничтожишь. И вот поэтому Моисей здесь говорит: из-за вас, то есть из-за того, что вот ваше духовное состояние такое, Бог и мне не разрешает войти. А тут уже вырастает, 38 лет прошло, дети, родившиеся в пустыне, те, которые ни добра, ни зла не знают. И Бог говорит Моисею, что вот для этих детей ты должен просто сказать скале, и она даст воду. А Моисей бьет два раза. Что за всем этим стоит, вот то, как я увидел. Моисей уже один раз бил в эту скалу посохом. Это 17 глава книги Исход, когда они пришли в Рефидим, не было воды, народ начал плакать, Моисей взял старейшин, пошли на три дня пути к горе Хорив, и Бог сказал: ударь в скалу, и потечет вода, и всех напоила. Три дня пути расстояния, да? Мы еще, помню, один раз подробно разбирали суть этого удара. Там написано: удар, который вонзится внутрь, проникнет внутрь. И когда вот начинаешь думать, что же это за удар, который пронзит Машеха, то ясно видишь, что речь идет о распятии Машеха. На три дня пути вперед, из него, как последующего духовного камня, течет эта вода, а здесь уже поколение, выросшее в пустыне, то есть дети тех, которые вышли из Египта. По сути, это, если смотреть на нас, то мы, будучи душевными, через Машеха Иешуа родились свыше, вышли из Египта. И наша старая природа, она потихоньку умирает, а новая природа растет. Так вот эта новая природа в нас, это есть вот эти дети пустыни. Понимаете? И для вот этих детей пустыни уже не надо было бить в скалу, чтобы она дала воду, а надо было просто сказать скале, и потекла бы вода, потому что это принципы Нового Завета. Первый принцип – Слово Божие возвещается теперь через благовестие. А второй принцип – все, что попросите у Отца, даст вам. Если вы, будучи злы, можете делать добро детям своим, то тем более Отец даст Духа всякому просящему у Него. Видите, да? То есть, это принципы Нового Завета, и это вот то, что должно было произойти здесь, в нашей недельной главе, когда Бог говорит Моше: ты возьми жезл, но скале скажи, и так ты явишь святость мою, потечет эта вода. Ефесянам 3 глава, вот я все время думал, откуда Павел вот это откровение получил, что ему надо благовествовать Машеха. Павел говорит с 1 стиха: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иешуа Машеха за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я писал выше кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Машеха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его в Машехе Иешуа посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наимейшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Машеха». Вот, скажи скале, и она даст воду. Иди, проповедуй неисследимое богатство Машеха язычникам. Посмотрите, кто мы призваны. Немного из нас мудрых, сильных, но Бог призвал не мудрое, немощное мира, чтобы посрамить сильных. И это вот это поколение пустыни, которое еще не знает ни добра, ни зла, они просят воды. Нету воды, Мирьям умерла. Камень Мирьям перестал давать воду. Мирьям несла радость. Помните, как она взяла тимпан и начала славить Господа, и такая слава Божия излилась, такая радость наполнила всех. И вот Мирьям не стала, вода прекратилась. А Всевышний говорит Моисею: ты просто скажи скале, она потечет. Павел говорит: благовествовать язычникам неисследимое богатство Машеха и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иешуа о Машехом, дабы ныне соделалось известное через общину Машеха начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое он исполнил в Машехе Иешуа, Господине нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. С того момента, как был распят Машех Иешуа и воскрес, Царство Божие благовествуется. И всякий верой, принимая это благовестие и делая усилия над собой, чтобы отвергнуть свое ветхое, принимает это всеисцеляющее слово. И это слово исцеляет его, наполняет его жизнью и приводит в образ и подобие Сына Бога. В имени Машеха Иешуа. Амин.